Итак, я поехал в Нью-Йорк. Я спал в меблированной комнате за $5 в неделю, питался в закусочных автоматах и бродил по нью-йоркским улицам в течение 10 недель. Но все оказалось бесполезным. Я не нашел работу в Нью-Йорке. Я бы очень тревожился и довел себя до заболевания, если бы у меня не осталась работа, на которую я мог вернуться. Я уже проработал на железной дороге 5 лет. Это значило, что я пользовался определенными преимуществами благодаря своему трудовому стажу. Но чтобы их сохранить, надо было вернуться до истечения 90 дней. А я уже провел в Нью-Йорке 70 дней. Итак, я вернулся в Оклахому и начал снова работать на железной дороге, чтобы защитить свой тыл. Я проработал несколько месяцев, накопил денег и опять отправился в Нью-Йорк попытать счастье. В этот раз мне повезло. Однажды я зашел в приемную студию звукозаписи. В ожидании беседы с должностными лицами я играл на гитаре и спел песню девушки-секретарши. Эта песня называлась «Дженни, я мечтаю о том времени, когда зацветет сирень». Когда я исполнял эту песню, в контору неожиданно вошел человек, который ее написал. Нед Шилдкраут. Само собой разумеется, ему было приятно услышать, как кто-то исполняет его собственную песню. Он дал мне рекомендательное письмо в фирму звукозаписи имени Виктора. Я записался на пластинку, однако запись оказалась не совсем удачной. Я пел недостаточно свободно, неуверенно. И, последовав совету сотрудника фирмы имени Виктора, я вернулся в Тулсу, где днем работал на железной дороге, а по вечерам пел ковбойские песни в местной радиопрограмме. Меня вполне устраивало такое решение проблемы. Я не терял свой надежный тыл, и у меня не было причин для беспокойства. В течение 9 месяцев я исполнял песни, которые передавала радиостанция в Тулсе. В это время Джимми Лонг и я написали песню, названную «Мой папа с серебристыми волосами». Она понравилась публике. Руководитель американской компании звукозаписи Артур Саттерли пригласил меня записать пластинку. Она принесла мне успех. Я сделал и другие записи. За каждую из них мне платили по $50. Наконец, моя заветная мечта исполнилась, мне предложили работу. Я исполнял ковбойские песни на радиостанции в Чикаго. Заработок — $40 в неделю. Так я работал 4 года. После этого моя зарплата возросла до $90 в неделю. Я зарабатывал дополнительно $300 в неделю, каждый вечер выступая в театрах перед началом спектаклей. В 1934 году произошло событие, открывшее передо мной огромные возможности. Было создано общество охраны нравов, которое контролировало содержание кинофильмов, выходивших на экраны. И продюсеры Голливуда решили ставить ковбойские фильмы. Но им требовался новый тип ковбоя, умеющего петь. Владелец американской компании звукозаписи также был владельцем одной из киностудий Голливуда. «Если вам нужен поющий ковбой, — сказал он своим коллегам, — то я могу познакомить вас с таким человеком. Он записывает пластинки на нашей студии». Так я попал в кино, стал сниматься в фильмах о поющих ковбоях и зарабатывал $100 в неделю. Серьезно сомневаясь в том, что мне удастся достичь успеха в кино, я не беспокоился. Знал, что меня в любой момент примут на прежнюю работу. Мой успех в кино превзошел мои самые смелые ожидания. Сейчас я зарабатываю $100 000 в год. Кроме того, я получаю половину всех доходов от картин, в которых снимаюсь. Однако я понимаю, что такое положение не может сохраниться навсегда, но я не тревожусь, потому что знаю, что бы ни случилось, даже если останусь без единого доллара в кармане, я всегда могу вернуться в Оклахому и устроиться работать на железную дорогу на станции в Фриско. Я обеспечил себе тыл для отступления.